Здравствуйте, дорогие друзья. Вы сегодня в программе «Два взгляда».
И лягут нежно слова на плечи. Какая встреча, какая встреча.
Я автор-ведущий Ира Маулер, и сегодня у меня гости. Один гость вне кабалы — Валерий Стратиевский, поэт, автор-исполнитель. И совершенно недавно у него вышел новый словарь пословиц и поговорок «Русский иврит». А также у нас в гостях Михаил, преподаватель кабалы. И я попрошу Михаила рассказать немного о себе.
Ну, в общем-то, вся жизнь, которая у меня сложилась до кабалы, она как-то, вы знаете, перестала существовать последние 10 лет. Можно сказать, что с кабалой я родился заново. Потому что это наука, которая практически рождает человека, и он открывает в себе совершенно новую жизнь, новые интересы. И последние 10 лет моего занятия кабалой, в общем-то, были посвящены духовному поиску и своему месту в жизни, своему месту в мире. Это то, чем я занимаюсь.
Спасибо, Миша. А вот теперь вопрос к Валерию. Валера, вот ты не занимаешься кабалой?
Нет.
Но у тебя тоже наверняка есть какие-то духовные поиски. И наверняка ты нашел свое место в мире.
Наверное, можно сказать так. Я, безусловно, вне кабалы и вне религии вообще, но я хочу сразу предупредить, что я не атеист. В том плане, что борьба с религией в мои ближайшие планы никак не входит. Я бы свое мировоззрение назвал просто скептическим, что ли, скорее всего. То есть я человек простой, руководствуюсь вещами простыми.
Тогда вопрос к Мише.
Да.
Скажи, пожалуйста, Миша, люди, занимающиеся кабалой, угу, приходящие в кабалу, что, угу, это за слой населения? Кто эти люди?
Дело в том, что мне очень понравилось, именно как Валера себя характеризовал, что он очень простой человек. Все мы люди очень простые. Звезд с неба не хватали, что называется. Мы просто в определенный момент своей жизни почувствовали тягу к чему-то, что не дает мне наполнения в обычной моей жизни. Я даже не знал, что такое кабала. Для меня это всегда было что-то совершенно непонятное, потому что я спортсмен, математик, закончил Московский авиационный институт и человек очень реальный. И здесь, в Израиле, в нашей обыденной жизни я преподаю математику. И доволен своей работой, очень люблю детей, очень люблю встречаться с ними в классе. Но дело все в том, что это невозможно объяснить, это можно только почувствовать. Так как человек любит свою мать, как человек любит свою родину, своих друзей, в нем появляется тяга к этим книгам, тяга к этим людям, тяга к тому, что их объединяет, и он даже не понимает, почему. И если его спросишь, вот я помню первые годы, когда меня спрашивали, ну для чего ты учишь кабалу? Ну расскажи, что это тебе дает? Дело в том, что это настолько личное ощущение, которое передать невозможно. И если человек им заражается от тебя, тогда да, тогда он это начинает чувствовать.
Вот, Валера, у тебя в твоем словаре есть пословица «горе от ума». Где корни этой поговорки?
А что такое корни? Во-первых, корни русской пословицы или корни еврейского афоризма, о чем мы говорим?
Мы говорим, что они идентичны.
Да, они не идентичны. Они в каком-то смысле синонимичны. Это совсем не означает идентичности. Они разные. Они, безусловно, разные.
Эта мысль взята откуда?
Если говорить на иврите, то горе от ума, в том числе, у меня же там цепочки целое, да, множество вариантов, в том числе, например, можно перевести или сопоставить с фразой из Коэлет, и они близки по смыслу.
Ну вот я сейчас как раз говорю о смысле.
Да.
То есть смысл один.
Смысл один, а это совсем не означает, что у них один корень. Я думаю, что Грибоедов совсем не обязательно должен был почерпнуть эту мысль в «Экклезиасте». Мысль не такая уж хитрая, скорее всего, это просто мысль Грибоедова. А вот на иврите совсем другому человеку, совсем в другое время пришла мысль другая, и мы получаем афоризм из Коэлета.
Скажи, пожалуйста, Миша, а как, угу, кабала относится к этой мысли? Действительно ли от ума горе?
Да.
Во многих знаниях много печали.
Да, это действительно так, потому что Каббала как наука о мироздании объясняет нам систему, по которой человек развивается. И она говорит о том, что человек в нашем мире переходит от одного желания к другому. Он развивается в своих естественных желаниях к семье, к дому. Потом он становится человеком, которому нужно общество, ему нужен какой-то круг общения, ему нужны какие-то друзья. Потом ему нужно какое-то положение в обществе, какой-то достаток. Он стремится к знаниям, даже к знаниям обычным. Он хочет знать, зачем он живет, что в его жизни происходит. Может быть, он имеет какой-то особенный талант там, к литературе, к поэзии, к математике или еще к чему-то. И это его приводит, как объясняет нам Каббала, к желанию, которое он не может наполнить. И вот это то, что называется в Каббале как бы «горе от ума».
В моем понимании пословица «горе от ума» или «многие знания приносят многие печали», она немножко по-другому трактуется. Мне всегда казалось, что человек, чем больше знает, тем печальнее он становится не от того, что он чего-то не знает, а от того, что он понимает всю безысходность своего положения, потому что все проходит, и те знания, которые он получает, и они проходят. И жизнь проходит. И что бы человек ни делал, и чего бы он ни добивался, и чем больше он знает, чем больше знаний он получает, тем больше у него разочарования от того, что все исчезнет. И куда бы он ни пришел, на какую бы вершину он бы ни забрался, жизнь, она имеет какой-то предел. И, наверное, вот мне всегда казалось, что вот это вот знание, оно предрасполагает к печали именно из-за этого.
Прости, мне кажется, что тут нет никакого противоречия. То есть во многом знание многие печали коренится, это грустное явление, в несовершенстве нашего мира. Именно поэтому возникает вот такое противоречие между знанием и существующим миром, нет?
Так, значит, Каббала – это какой-то другой мир.
Дело в том, что…
Конечно.
Какой?
Конечно,
вот Каббала, знает Миша.
Каббала занимается, Миша скажет, я сейчас скажу как не каббалист, Каббала занимается именно исследованием духовных не мира, а миров. Правильно, Миша? Именно
да.
Этим она и занимается.
Но я хотел бы примирить эти две точки зрения. Дело в том, что все духовные миры, они описаны в каббалистических книгах людьми, которые постигли их внутри себя, в своем сердце, в своей душе.
Постигли есть, оба мира.
Да. Практически
включая
весь,
противоречия между
да,
ними.
Безусловно. Конечно. Весь духовный мир, о котором говорит Каббала, он находится внутри человека. Каббала вся стоит на внутреннем желании человека. Если он тянется к этому, да. Если это исходит из его внутреннего побуждения, он не может, он даже не понимает, что. Но он открывает книгу, ему говорит, да, это написано обо мне. Я не знаю, когда это написано, я не знаю, кто это написал, но это я. Это я. Я помню свою первую встречу с каббалистической книгой. Я не могу вам это описать. Я полгода я выписывал слова, я выписывал себе предложения оттуда. Я думал, черт подери, откуда они знают это все? Почему они так глубоко влезли ко мне в печенки? Откуда они знали, что именно это, то, что я ищу, именно это? Вот это внутренний контакт, против него никто не может сделать ничто.
В таком случае такой вопрос, нужно ли... И судя из твоего ответа, получается, что обычному человеку не надо изучать Каббалу.
Что значит «не надо»? Он должен знать, как устроен наш мир. То есть Каббала – это наука.
Как не атеист, я должен сказать, что то, как устроен этот мир, так примерно Михаил сказал, то есть метафизика этого мира – не вызывает у меня никакого протеста. Мы вполне можем жить в одном и том же мире. Почему? Потому что моя Вселенная бесконечна, мои познания ограничены, и между этими двумя кругами есть бесконечное количество места для любых построений и любых предположений. Там, безусловно, есть место для величественного, для грандиозного знания Каббалы, я это признаю, для всех сферот, для всех оснований, для всего есть место в моем мире. Я с ним не соприкасаюсь, это другое дело. Но мы можем сосуществовать, между нами нет противоречия. Мне кажется, что противоречие между нами в другом. В способе, в методе, которым мы принимаем утверждение.
Именно. А что тебе мешает?
Именно. Сейчас объясню. Речь идет о вере. Не вере как синониме религии, а о вере как способа принятия утверждений.
Во-первых, то, что сказал Миша, это нельзя проверить, и в это не надо верить. Это можно только почувствовать. То есть один человек чувствует, что ему это надо, другой человек чувствует, что ему этого не надо. Но преимущество и то, что делает Каббала, на мой взгляд, она улучшает, совершенствует человека.
А что, если я чувствую, что это мне надо, но принять на веру без доказательств не могу? Мы разные.
Друзья мои, я еле сижу на стуле. Дайте мне сказать. Дело в том, что мне очень нравится Валерин подход, он очень мой. Поскольку я человек очень реальный, и я никогда ничего практически на веру не принимаю. Я должен здесь кое-что разъяснить. Дело в том, что Каббала к понятию веры относится очень-очень специфично. Каббала как наука, она основана на исследовании, она основана на опыте. Она основана на доказательствах. Может быть, это резко звучит, но она не имеет никакого отношения ни к религии, ни к иудаизму, поскольку это наука о мироздании. И мы видим этому свидетельство в наших утренних уроках, на которых практически присутствуют миллионы людей, 2 или 3, если я не ошибусь, миллионы людей со всего мира, и арабы, и евреи, и русские, и украинцы, и эскимосы, и женщины, и мужчины, и дети, и взрослые. Потому что эта наука проверяется на самом человеке. И Валера совершенно прав, что он ничто не принимает на веру.
Скажи, пожалуйста, Миша, а почему сегодня такое большое количество людей в разных странах вдруг стала изучать Каббалу? Что это? Такая необходимость возникла сразу у такого количества людей?
Дело в том, что Каббала объясняет это очень, знаете, так пунктуально, очень обоснованно. Мы занимаемся по системе Рава Иуда Ашлаг Бааль Сулам, который написал Талмуд Эсер Сферот. Он написал очень много книг по Каббале, и практически он считается последним великим каббалистом, который оставил нам ниточку. Его, почему он называется Бааль Сулам, потому что он нам оставил как бы методику духовного возвышения для простого человека в нашем мире. Почему простого? Потому что, как ты очень правильно сказала, мы сегодня находимся в интересной фазе. Все сегодня говорят о каком-то кризисе, куда-то банки там все летят, что-то куда-то все рушится, деньги уже никому как-то уже не...
Все еще нужны,
но...
Я слышала, что очень много людей состоятельных занимаются каббалой.
Да.
С чем это связано?
Они практически приходят к нам не из-за того, что у них есть излишек чего-то, а именно они чувствуют от того, что им что-то не хватает.
Они, наверное, уже все это прошли.
Они
все уже получили, да?
То, что мы...
А теперь уже чего-то не хватает.
Да-да-да. Мы, как казалось бы, еще не дошли, нам бы и 10-й части хватило того, что у них есть, может быть, даже и 100-й. Но они, смотря на свою жизнь, вот с той планки, на которой они находятся, они не чувствуют такого наполнения. Это то, что они говорят. Что практически в этом, можно сказать, трагедия нашего мира, что любая человеческая мечта в тот момент, как она осуществляется и перестает быть мечтой, а становится реальностью, она теряет свой вкус со временем. Это приводит человека к вопросу, для чего я живу.
Помню я, как однажды весною у подножия диких вершин познакомился я с Каббалою и покоя себя лишил. Жизнь была как сплошной обман, Каббала, ты мой талисман, без тебя жизнь пустой была. Полюбил я тебя, Каббала. Ты мой опиумный дурман, я с тобой без вина пьян. Свет ты мой, моя мгла, Каббала, ты моя Каббала. Мы встречались с тобой на рассвете, в небесах и на этой земле. Эх, друзья, я прошу вас, налейте. Заблудился я в ней в кабале.
Можно я попытаюсь ответить на твой вопрос? Почему богатые? Кроме того, что я уже сказал, что у них есть время. Это, кстати говоря, то, что Михаил говорит, навело мне. Богатые, действительно, давайте будем иметь мужество и скажем, что богатые действительно гораздо ближе к вопросу о смысле жизни, чем бедные. У бедных нет на него времени. Они работают.
Тогда почему бы всех не сделать богатыми?
Так давайте сделаем. Но из этого же ничего. Мы же пытались. Но из этого ничего не получается. Мы же давно уже со времен Французской революции, по крайней мере, хотим, чтобы не было богатых и бедных. Только французы вроде бы хотели всех сделать богатыми. В Советском Союзе мы всех хотели сделать бедными, но равными. Давайте, Ирочка, твоими устами да мед.
Так это все-таки это самый короткий путь.
Давайте сделаем всех богатыми, конечно.
Продвижение духовного продвижения.
В общем-то, да. Да, это очень неплохой путь. Нереальный, это другое дело.
Но наверное, все-таки...
Было бы неплохо.
Я не соглашусь с тобой, Валера. Не только богатые, но и бедные тоже ищут ответы на вопрос. Это, наверное, все-таки не зависит от какого-то материального благополучия.
Зависит, это следует из твоего вопроса, Ира. Ты же спросила, не я.
Я думаю, что это все-таки в душе человека, это не в его материальном состоянии. Миша, так чего же нам все-таки не хватает?
Каббала говорит о том, что нам не хватает контакта с силой, которая управляет нашим миром. Эту силу Каббала называет Творец или Высший Свет. И дело в том, что этот свет и это предназначение человека, оно скрыто в связи между людьми.
Теперь продолжаем, и у нас звонок в студию.
Здравствуйте. Да, меня слышно, да? Вы так красиво говорите, что мне не хватает связи с высшей силой. Знаете, мне в жизни не хватает в последние месяцы зарплаты, и у меня семья голодает, и дети тоже. Поэтому я уже не знаю, что мне не хватает из того, что вы говорите. А вот работа у меня не предвидится, и это я точно знаю, что мне не хватает. Вот, извините, что я вот так резко, но просто дети голодные. Так скажите, что мне не хватает все-таки, чтобы я был счастливым?
Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос, но вопросы я перенаправляю к Михаилу.
Дело в том, что мы с вами находимся в той ситуации, которая называется, вот то, что Валера сказал, горе от ума. Мы думаем, что нам не хватает... И мы видим, что нам не хватает, или там зарплаты. Действительно, нам не хватает иногда, не про нас будет сказано, здоровья. Или других каких-то вещей в нашей жизни. Но все дело в том, что это не причина нашего с вами такого вот состояния, а это следствие. Каббала говорит о том, что единственная внутренняя как бы причина всего нашего такого бардака, в котором мы с вами находимся и в личной жизни, и в нашей стране, и вообще в мире, это нарушение связи между людьми. Это не та связь, к которой мы привыкли думать, это не связь каких-то там болельщиков футбольной команды. Это нарушение баланса между нами и природой, которая нас окружает. И это проявляется и в проблемах в семье, это проявляется в проблемах на работе. Это проявляется во многом, что у нас, к сожалению, вызывает совершенно нормальную реакцию. Мне просто плохо. И я не знаю от чего. Я знаю, что мне не хватает денег, я знаю, что мне не хватает времени на то, чтобы заработать и так далее, и так далее. Но, к сожалению, мы не сможем с вами эту проблему решить иначе, чем наладить какой-то контакт между нами.
Вот ты знаешь, Миша, мне кажется, что здесь очень простой ответ. Относись к ближнему так, как ты бы относился к себе, да? Вот, ну, наверное, вот эта вот простая вот формула. Или вот как вот у Валеры, да, не плюй в колодец.
Да почему?
Пригодится. Валера? Потому что Валера с пословицами.
Я же не забрал эту пословицу, я просто.
А вот ты ее нашел. Ты ее нашел. Откуда она, ее корни? Вот, например, тоже из Танаха, я знаю, уже от тебя. Ну, наверняка эта проблема была испокон времен. Вот я другой вопрос,
конечно. И опять мне бы твою уверенность. Я совсем не уверен, что это, что она в русском языке.
А я могу тебе сказать, а может быть, она не проникла в русский.
Нет, конечно.
А может быть, в русском языке она возникла тоже сама по себе, как она возникла в Танахе. Потому что само по себе это предложение «относись к ближнему как к самому себе», оно вот именно поставит в равновесие этот мир, который, вот кажется, сегодня рассыпается на части. Потому что если каждый человек в себе начнет это культивировать, просто по отношению к себе, к детям, к жене, к сослуживцам, к друзьям. Вот была очень интересная история. Вот сейчас мы шли сюда, и я увидела двух детей, которые тоже изучают каббалу. Вот они между собой говорят. Один говорит: «Друг, как будто бы». А второй ему отвечает: «Не бывает друга, как будто бы, бывает только по-настоящему». Mm-hmm. То есть, а человек, к чему я веду? Я веду к тому, к очень простой вещи. Почему не изучается духовное развитие в школах? Вот могу сказать, что я прочитала такую интересную вещь. В Британии начинают изучать каббалу в школах.
Да.
Это не называется каббала. Это называется уроки духовного развития, где детям объясняют, что такое хорошо и что такое плохо. Вполне возможно, что этим и занимались когда-то в классах, где преподавали религию. Тоже, наверное, объясняли, что такое плохо.
Что такое хорошо и что такое плохо? Мы, видимо, говорим о морали, о нравственности. Так это просто уроки нравственности. Дело в том, что, как я понимаю из всего того, о чем говорит Михаил, и раньше немножко знал об этом, конечно, нравственное напряжение в каббале присутствует, оно громадно, и в иудаизме, безусловно. Но это не говорит о их монополии на решение нравственных вопросов.
Но я просто хочу сказать о том, что каббала, насколько я понимаю, я не думаю, что она претендует на монополию, но я вижу, я вижу своими глазами, что она развивает детей именно в том направлении нравственности, которое, может быть, их не учит сегодняшняя современная школа. Это так, Миша?
Дело в том, что вся проблема сегодняшней школы современной, поскольку, в общем-то, я с ней сталкиваюсь каждый день, каждое утро, она заключается в том, что мы даем детям образование, не заботьтесь о их воспитании. И воспитание, как сказал Валера, оно, конечно, на первых порах должно быть нравственное. То есть все наши, мы даже, давайте возьмем даже наши детские игры, даже все компьютерные игры, то, чем они занимаются, что они смотрят, что они видят. Весь практически большинство телевизионных программ, они насыщены насилием, они насыщены каким-то давлением друг на друга. И дети растут в этой среде, которая их природе не свойственна. Между прочим, мы сейчас очень серьезно задумались об открытии такой школы, которая будет сочетать изучение обычной школьной программы с изучением каббалы. И мы очень-очень надеемся, что нам удастся добавить к тому образованию, которое дети получают, специальному образованию, математика, литература, именно их как бы духовное развитие. Даже в прошлом каббалисты говорили, что с 6-летнего возраста человека можно обучать этим основам, потому что они очень-очень человечны, они очень гуманны. Мы видим, что человек, который изучает каббалу, он не может причинить вреда. Он может дать человеку то, что ему не хватает, а именно он может дать ему свою помощь, свое отношение, свое участие. И вот это вот ощущение ближнего, которое исходит из очень-очень глубоких духовных корней, на нем стоит вся каббала.
Ну что ж, завершаем нашу программу «Два взгляда». У нас в гостях сегодня был Валерий Стратиевский и Михаил
Зильберштейн.
Спасибо за внимание. Всего доброго.
Спасибо.
Спасибо.